Я забрал из дома все свои вещи. Знаю, звучит так, будто я взял с собой целый контейнер барахла, но это не соответствовало реальному положению дел. Все, что я нажил непосильным трудом, уместилось в небольшом рюкзаке. Сменное белье, пакет с отвратительной жратвой быстрого приготовления, чистые носки, рубашка, свитер и деактивированный полицейский жетон с крупной надписью «Служба безопасности, нейрокоп» и чуть поменьше «Эйдерморт». Пальто и парадные брюки пришлось выкинуть. Жаль, пальто мне нравилось. Такое малое количество вещей само по себе было хорошим поводом задуматься о том, на что я трачу свою жизнь. Но для самокопания не было времени, надо было бежать. Если не знаешь, куда пойти, иди к женщине. Это правило еще никогда меня не подводило. Я отстучал каблуками по деревянной лестнице быстрый бодрящий ритм и выскочил на улицу, мгновенно окунувшись в холодный ночной воздух, пахнувший первым серым снегом, сыростью и испарениями. «Да, райончик так себе, зато квартиры дешевле некуда», – так сказал мой риэлтор, настолько фальшиво улыбаясь во все 32 зуба, что меня так и подмывало уменьшить их количество. Нормальный был район. Как раз то, что надо для безработного отставника. Свалка переработанных человеческих отходов, пережеванных и выплюнутых городом неудачников. Какую картину покажет ваше воображение при слове «трущобы»? Если это стены домов, развалюх, покрытые похабными граффити, битые окна, переполненные мусорные баки, ямы в асфальте, узкие темные улицы, в которых отродясь не было освещения, трубы и теплотрассы, от которых шел пар, то вы точно знаете, где я сейчас находился и откуда бежал. Время позднее, на улицах царит тишина, но я был уверен, что это затишье перед бурей. Когда мистера Карамальди поднимут с постели и сообщат о гибели сына от рук какого-то старого ублюдка, тут же начнется настоящий карнавал. Именно поэтому нужно было спешить. Отделить себя от противника простейшим и древнейшим из препятствий – расстоянием. Забиться в нору и сидеть там тихо-тихо до тех пор, пока не представится шанс незаметно ускользнуть куда-нибудь подальше. В конце концов, в городе хватало районов, где меня еще не хотели убить. И это было веской причиной для того, чтобы смотреть в будущее с некоторым оптимизмом. Кайра жила в апартаментах через несколько кварталов от моего дома. Автобус выплюнул меня вместе с еще несколькими поздними пассажирами возле разломанной пластиковой остановки с цветастой рекламой нового микрорайона, яркого как китайская мягкая игрушка, и расположенного черт знает где. Они называли его «Город счастья», лицемерные ублюдки. Все прекрасно знали, что окраинным районам суждено стать очередной перенаселенной клоакой, в которой правят бал разномастные уважаемые бизнесмены с итальянскими и мексиканскими фамилиями. Было ясно, как божий день, что будет с этим городом счастье через несколько лет. Яркая краска облезет, проложенные наспех коммуникации придут в негодность, дороги смоют дождями, а на поддержание развитой инфраструктуры в виде детского сада на сотню мест и средней школы, воспитывающей малолетних преступников, с жителей города будут драть такие налоги, что те взвоют. Но это будет потом. Сейчас там искусственные газоны, яркие детские площадки и в смоге даже есть немного воздуха. Я много где успел побывать и обнаружил, что любой город можно представить в виде девушки. В этом смысле Кайра была маскотом нейросити. Во-первых, она была шлюхой, но не уличной, а в некотором роде элитной. Принимала и обслуживала клиентов у себя дома, в тепле и уюте. Во-вторых, она выглядела очень нестандартно даже в нынешнее богатое на всяческих фриков время. Ее идеальное тело было покрыто цветными татуировками, и мне в пьяном бреду частенько казалось, что они шевелятся, сплетаясь в какие-то совершенно непостижимые узоры. Длинные пышные черные волосы были полностью выбриты над левым ухом, и на оголенном месте красовался стилизованный под скорпиона серебряный мозговой имплант-бустер. Я позвонил Кайре с уличного телефона-автомата, уцелевшего лишь благодаря тому, что он жрет столько, как был никому не нужен. «Привет, это Морт. Я перекантуюсь у тебя пару дней?» «Да, конечно». Кайра была легка в общении и позволяла пожить у нее в тяжелые времена. «Купи пиво». «Прости, я пустой. Ни гроша в кармане».
«Я переведу. Не парься».
«Хорошо. Переведи мне тогда еще чуток. Куплю себе шоколадок. Жрать охота».
«Опять с кем-то подрался?»
«Она была осведомлена о моих особенностях».
«Да».
«Хорошо. Жди деньги. Сейчас переведу». Она собралась отключиться, но я крикнул в трубку. «Стой! Погоди!»
«Что такое? Меня ждут».
«Просто хотел попросить отключить тебя, Брейнс, пока я буду у тебя, окей?»
«Ладно», –
недовольным голосом протянула она. «Ты у меня просто золото». Я повесил трубку и порысил в ближайший супермаркет,
замотав лицо длинным черным шарфом. Люди в своем развитии свернули куда-то не туда, если женщина просит купить пиво, а мужик клянчит деньги себе на шоколад. Я съел 4 энергетических батончика по дороге к дому Кайры. Жрать хотелось просто неимоверно, и мне не терпелось употребить остальное.
«Привет, сладкий».
Кайра открыла мне двери в одном черном нижнем белье и чулках, чмокнула в щеку и забрала пакет. На завернутый в простыню дробовик она не обратила никакого внимания. От нее нестерпимо пахло сексом.
«Топай в комнату и не отсвечивай. Ко мне скоро придут».
Апартаменты были очень просторные и уютные. Не чета моей грязной берлоги. Черт возьми, тут даже цветы в горшках стояли на окнах. Уму непостижимо, как они только выжили. Следующие 2 часа я провел, сидя на диване, уставившись в стену экран, треская шоколадные батончики и слушая, как за стеной трахают Кайру.
Ух.
Наконец-то дверь за последним на сегодня клиентом закрылась, и голая хозяйка дома заглянула ко мне.
«Как ты тут? Не скучал?»
Глаза у нее были будто подернуты пеленой от удовольствия. «Нет, все нормально».
«Тогда я в душ. Тащи пиво сюда». «Черт».
Она посмотрела на чулок.
«Опять стрелка. Козлы».
Спустя 10 минут мы уже торчали перед экраном, смотрели какую-то чушь и пили пиво. Кайра в коротком мягком розовом халате выглядела очень уютной и домашней, даже несмотря на татуировки и серебряного скорпиона на голове.
«Можно я все-таки зайду в Brains?»
– спросила она, в сотый раз за вечер переключая канал. «Нет».
«Да ладно тебе. По телевизору одно дерьмо».
Она обиженно надула губки, но со мной этот фокус не прокатывал. Я прекрасно знал, что она этими губками вытворяла. «А в сети, значит, не дерьмо».
«В сети я хотя бы выбираю его сама».
Я рассмеялся. «Выбранное тобой дерьмо не перестает быть дерьмом. К тому же я не хочу, чтобы о моем присутствии тут кто-то узнал».
«Не думаю, что ты настолько хорошо контролируешь свои мысли». «Ах, да, ты же с кем-то подрался. Никого не убил, надеюсь?»
Я серьезно взглянул на нее. «Не смешно. Сама знаешь, что когда включается боевая программа,
ты перестаешь себя контролировать. Я помню. Ты мне все уши этим прожужжал».
«Именно. Поэтому вопрос неверно поставлен. Надо было спрашивать, скольких я убил».
«И?»
Кайра не отрывалась от телевизора и переключала каналы в поисках чего-нибудь стоящего. Ей было глубоко плевать на то, что кто-то умер в мучениях. Точно так же, как и остальному нейросити. 6. Я не стал уточнять, что голыми руками разорвал на тряпке сына Карамальди, и что его папочка наверняка уже назначил цену за мою голову.
«Хреново».
Она равнодушно пожала плечами и уставилась в экран, где показывали, как по сцене прыгает какой-то парень в цветастых обтягивающих шмотках.
«Если что, я ничего не знала».
«Конечно».
«Уложи меня спать». «Ага. Располагайся, как обычно. Я тоже пойду. Устала». «Затрахалась?»
Не удержался я от колкости.
«Ага», – хохотнула Кайра в ответ. «А что, ты тоже хочешь?»
«Прости, у меня голова болит». Я честно пытался шутить, но остроумие, как и всегда в обществе симпатичных женщин, меня покинуло.
«Конечно, болит»,
– кивнула мисс Нейросити.
«У тебя же в ней огромная вмятина».
«Забыл про нее», – смутился я. «Спокойной ночи».
«Сладких».
Кайра, виляя бедрами, ушла к себе на рабочее место. Огромную постель траходром, пропитанную потом и любовными соками. А я, не раздеваясь, устроился на диване и через несколько минут уже храпел. Я сплю очень чутко и быстро реагирую на любой шорох. Ночью ко мне просто невозможно подобраться незамеченным. Я тут же просыпаюсь, готовый к бою. Именно так я и думал до этой ночи. Вломились уже под утро, 5:00. Секунду назад царила мертвая тишина и спокойствие, а потом раз, и квартира до отказа набита угрюмыми мужиками самого что ни на есть уголовного вида. Меня стащили с дивана и в 2 счета скрутили руки за спиной. Сверху уселся какой-то амбал, вонявший застарелым потом и пивом. Из соседней комнаты зачем-то приволокли голую Кайру, которую, разобравшись, что к чему, тут же перегнули через подлокотник дивана и собрались изнасиловать.
«Спокойно, мальчики, спокойно!» – кричала она. «Давайте хотя бы не все сразу. Я и так согласна, только без грубостей».
Я ни хрена не соображал. Может быть, от того, что заполировал дешевый виски еще более дешевым пивом, может, от недосыпа, а может, и еще от чего-либо. Мозги отказывались работать. Компания в квартире подобралась чрезвычайно разношерстная. Я увидел нескольких байкеров в нашивках клуба ветеранов войн, кучу итальяшек в их неизменных костюмах в тонкую белую полоску и пару полусумасшедших латиносов, увешанных ножами так, будто они подрабатывали передвижными стендами в магазине холодного оружия. Видимо, Дон Карамальди не стал размениваться на мелочи и собрал под свои знамена все местное отребье. Мою многострадальную голову приподняли за волосы. Один из макаронников с мерзкими длинными усиками и зачесанными назад волосами, на которые, должно быть, был вылит литр геля, взглянул на меня в упор и заключил.
«Да, это тот самый ублюдок. Парни!» – я прочистил горло. «Стойте! Давайте разберемся!»
«Нечего тут разбираться. Дону Карамальди хватит твоей башки. Он ее над камином повесит».
«Ребята, не надо.
Да, я чертов идеалист, всегда пытаюсь урегулировать подобные ситуации без крови. Просто отпустите меня и разойдемся миром. Тот парень сам нарвался. Вы просто не знаете, с кем...»
«Мы знаем, с кем связались»,
– самодовольно произнес напыщенный итальяшка и достал из кармана небольшую черную коробочку. Я мгновенно покрылся холодным потом. Вот же дерьмо. Глушилка для полицейских. Чрезвычайно редкая и дорогая вещь. Штучный товар, за сборку и распространение которого полагалась мгновенная смерть без суда и следствия. Нейрокоп очень не любила посягательств на свою власть и псов своих оберегала с особым тщанием, до тех пор, пока они не вцепились ей в глотку.
«О, да я вижу, ты знаешь, что это?»
Макронник явно хотел покрасоваться. Где-то за его спиной байкеры деловито насиловали Кайру, время от времени отвешивая ей плюхи, дабы не дергалась.
«Одно нажатие этой кнопки и...»
«Придурок чертов. Злодей киношный. Он договорил тебе крышка, а его рука уже была в моей руке. Это прозвучало бы чертовски романтично, если бы итальяшка не находился в одном конце комнаты, а я с его предплечьем в другой». Глушилка хрустнула под моими пальцами и, как в замедленной съемке, начала осыпаться на пол. А я уже развернулся и отправился на второй заход. Байкеры среагировали быстрее всего, но они были слишком заняты Кайрой для того, чтобы оказать адекватное сопротивление. Я прошел сквозь них с необычайной легкостью и двинулся дальше, на оставшихся итальяшек, попутно расплескав по стенам мозги латиносов. Комната наполнилась криками, выстрелами и летевшими в разные стороны внутренностями. Дьявол. Снова. В который уже раз я стоял по колено в чужом мясе и испытывал жгучее желание сдохнуть самому. В меня попали, минимум две пули застряли в груди. Слава богам, что банды на окраинах используют только архаичное оружие. Был бы здесь хоть один Глок 50 и валяться мне с дырявой шкурой. Опять я все испортил. Не то чтобы я верил, будто эти громилы выслушали бы меня и отпустили во свояси, просто я очень не любил убивать. Вот и все. Кайра так и лежала голышом на подлокотнике дивана кверху задницей. Один из байкеров доставал из-за пазухи обрез, но не успел. Нажал на курок раньше и превратил голову несчастной шлюхи в кровавую кашу. Нет больше ее классной прически и серебряного скорпиона. Мне было ужасно горько от того, что я не сумел ее спасти. Я пришел к Кайре в дом, зная, что меня будут искать. Вина за ее смерть лежит полностью на мне. Снова, как когда-то, люди вокруг меня начали умирать. И в этом не было ни черта хорошего.